Вы слушаете «Радио Свобода» у Правской студии Алина Радкевич. Один из кандидатов на посаду ректора ЭГУ за непрозрыстости выборов снял свою кандидатуру. Латвия хочет запросить Александра Лукашенко на саммит «Усходнего партнерства». У Менску до разных терминов арышту и штрафов присудили затриманных за акцию памяти «Небесной сотни». Про это да иншая тяга ближайшей годины. Латвія, де на 21-22 травня запланаваны саміт краін праграмы «Усходнія партнерства», зацікаўленая, каб Беларусь была прадстаўленая ў Рызе на як мага высокім роўні. Пра гэта заявіў сёння генеральны сакратар Міністэрства замежных справаў Латвіі Андрас Пілдэгавіч. Латвійскі дыпламат, які знаходзіцца з двухдзённым візытам у Менску, спадзяецца, што за час, які застаецца да саміту, Беларусь дасягне большага прагрэсу ў дачыненнях з еўразвязам. С подробностями Владимир Глот.
Латвия от 1 студеня старшинюю в Европейском связи. И наш проводит и саммит Усходнего партнерства. Гэтые околичности и выкликали приезд у Менск генерального секретаря внешнеполитичного ведомства. Усіх найперш цікавіла, ці будзе Александр Лукашенко запрошаны на рыскі саммит. Андрес Пілдаговіч так окреслил ситуацию.
Мы хотели бы видеть Беларусь представленной на саммите на, возможно, самом высоком уровне. Какова будет, так сказать, возможность этого высокого уровня, я думаю, покажет ближайшие несколько месяцев. Безусловно, окончательное решение будет в том числе и приниматься непосредственно руководством вашей страны Беларуси.
Журналисты зауважили, что в своих отказах спадар Пілдэгавіч позбегал слова политвязень. Тому і запыталіся, калі экс-кандыдат на прэзідэнта, палітычны вязень Мікола Статкевіч, не будзе выпушчаны на волю, ці пашлюць у Менск запрашэння на рыскі саміт на агул, а калі пашлюць, дык на чыё імя. Генеральный секретарь внешнеполитического ведомства Латвии отказал так.
Вопрос политзаключенных, безусловно, обсуждается, поднимается. В этом смысле нам кажется, что на европейском континенте подобного феномена не должно быть. Как нам кажется, на данный момент мы чувствуем заинтересованность вашего руководства идти вперед. Приглашение будет. Оно всегда было. Хочу подтвердить, что мы собираемся, безусловно, направлять подобное приглашение.
Ранее саммиты Усходнего партнерства проходили у Празе, Варшаве и Вильне. На неводным з их Александр Лукашенко не присутничал. Директор-керовник международного консорциума «Евробеларусь» Улад Вяличка меркуя, что и гэтым разом Лукашенко не будет в одной компании с керовниками інших краин.
Потому что у Беларуси не изменилось ничего. Лепши бок для того, как запрошать на гэты саммит Лукашенко. Иншая справа, что у сучасных обставинах Беларусь треба все ж таки утягивать у эту программу. И тому, думаю, что менавіта гэтым тлумачится достатково низкий порог потребований, які мы бачим зараз боку и Евразвязу, и у приватности нават МЗС Латвии, які так ці інакш демонструє зацікавленість у супрацовництві з тим урадом, які існує сьогодні у Беларусі. Я бы сказал, что коли это отбудется, это, конечно, будет непропорционально тем деньгам, которые фактически отсутствуют в Беларуси европейский бок. А по-другому, это будет беспринципно. Тому вот я тут разделял запрошение Лукашенко и запрошение Беларуси.
22 студеня латвийского дипломата принял министр замежных справ Беларуси Владимир Макей. Прессовый секретарь министерства Дмитрий Мирончик повод для выника у перемогу сказал свободе.
Беларусский бок различивая, что старшинство УЕС в первой половине 2015 года Латвии, краина суседа и традиционного партнера Беларуси, будет сприять позитивной динамике в развитии отношений Беларуси с Европейским Союзом. Важным рубежом с этого пункта глядения станет Рижский саммит Усходнего партнерства. Мы надеемся, что он надаст додатковый импульс развитию взаимодействия помеж Беларусью и Евросоюзом.
Тое, что Латвия может притягнуть Беларусь до более щільного сотрудничества с Евразвязом, выглядит реалистично, лечит Улад Вяличка.
Але это будет отповедать той стратегии, которая реализовывалась ранее. Фактично, державный бок удельничает у формате усходнего партнерства только у тем, у чем он по своих интересах лечит метазгодным. Усходнее партнерство с Беларусью отбывается на умовах Беларуси, а не на умовах агульнопрограммных. Цікавость белорусского ураду во усходнем партнерстве, она заходит с логики инвестиций. Проекты, связанные с умацеванием межи, проекты, связанные с працей у межах конкретных министерств. Фактично, это не тычется истотных реформов, изменов правил гульни, для каких на керунок працы мы не брали. У той час, як усходнее партнерство задумано миновито, як реформационная программа. Думаю, что европейцы не разумеют докладно, что фактично это не някая не европеизация, это фактично просто вырешение своих внутрибелорусских пытаний и трошки балансования помеж Европой и Россией.
Сказал у интервью «Свободе» директор-керовник международного консорциума «Евробеларусь» Улад Величко. Ці пожидая сам Александр Лукашенко поехать на саммит у Ригу? Ці здольные белорусские улады вызволить политвязню и выконать головную умову для початку нормализации отношений с Заходом? На это питание Виталия Цыганкова отказывая политолог Олесь Лагменец.
Блиц-анализ «Свободы».
Представник Министерства внутренних справ Латвии заявляет, что латвийский бок хотел бы бачить на саммите Усходнего партнерства представительства Беларуси на, возможно, самом высоком уровне. На сегодняшний момент, насколько реалистичным выглядит тот сценарий, что на этот саммит может быть запрошен Александр Лукашенко?
По-перше, такая огульная завага. Усе европейские страны хотят, чтобы Беларусь была демократичной европейской страной, которая бы вернулась в европейскую семью народу. Тому такие речи заявлять, ничего страшного, это огульное пожелание, это, так бы говорить, дипломатичный политический этикет. Другая речь, Лукашенко может быть на саммите у Риги, але хуже за все, от него чекается, что он вызволит политвязню. И тут, я думаю, что европейский связь будет настаивать на этом. Урешті решт, никто не сдымал покуль еще формально с Лукашенко не сдымал заборону на въезд Украины и Европейского связу. Мы видим, что с таких высокопоставленных чиновников одному Макею сняли эту заборону.
Насколько, по-вашему, сегодняшней геополитической ситуации для Александра Лукашенко, ну, скажем так, рискованно было поехать у Ригу на саммит с пункту лежения ставления до этой темы с боку России?
Я так думаю, что Лукашенко хотел бы поехать, альбо хотел бы быть заброшенным, а потом выкинуть якийсь свой фертель и не поехать. Але он хочет, чтобы решение ехать и не ехать было выключено явоное. Другое, мне подается все же таки, что ему хотелось бы там быть, как бы уравноважить уплыв России и так само, как иметь какие-то козыри у ягоным, у весчастным выгодлеванию чего-то от своих российских хорошников.
Соправды представник Министерства внутренних справ Латвии так и отзначил, как вы говорили, что мяч на белорусском боку и кончатковое решение по уровню присутности Беларуси на саммите в Ризе будет принимать белорусский бок. То бок намек на то, что Беларусь должна сделать некие кроки, как быть туда запрошенным. И сделать официально Минск эти необходимые кроки, но именно наиперш размова идет про вызволение политвязню.
Ну, мы памятаем, что в 2008 году после российской агрессии супроти Грузии Лукашенко зробив крок, який ад яго, ну, на той момент моцно не чекали. Не чекали, что ён він это зробить, усе його потребовали. Лукашенко пошел на визволение Александра Казуліна. Мне подається, что визволить політв'язню, это цалком махчима, и режим это може зробить тягом одних суток.
Блиц-анализ свободы.
Ці пожадає сам Александр Лукашенко поїхати на саміт у Ригу, і ці здольні білоруські влади визволять політв'язнів і виконати головну умову для початку нормалізації відносин з Заходом? На питання Віталія Циганкова відказував політолог Олесь Лагвінець. Сегодняшнее опытание свободы на первый погляд не связанное с политикой, але именно на его люди отказываются у тым лику и так. Видать, керавництво у нашей краине себе сжило. Улады стверджают, что забаронили подвышать цены на основные товары. Ти зауважили вы, что цены перестали расти, и ти можно, на вашу думку, спынить рост ценов во умовах девальвации рубля? Опытание на улицах городни.
Не обращаем внимания, уже просто привыкли к тому, что постоянно цены повышаются.
Ну, наверное, во-первых, все-таки одежда, то есть вот она больше всего поднимается, сразу заметно. И продукты тоже поднимаются довольно сильно.
В условиях такой девальвации, как мы сейчас находимся, махчима спунится, то рост цен цене.
Нельзя, наверное.
У нас будет только повышаться, увеличиваться, только зарплаты на месте стоят. Видимо, или руководство у нас в стране
не совсем. Экономика, да, уже она подходит к своему концу, то есть...
Ну, не спустя. Не спынился. Ну, сами ведаете, зарплаты какие теперь у нас. Ну, в основном и хватает этой зарплаты, как только поесть и купить. Ну, продукты дорожают. Конечно, каждый день, да, что мы уживаем. Продукты. Ну, потому что и сами робить это ажиотажно, и этот курс доллара получается расти. И вот, как было, скупляли эти товары, эти холодильники, брали по 5, телевизоры по 5. И вот, и
все. Хлебомолочные такие продукты.
Махчима спынится ты оценить цену?
Нет, цены могут подорожать еще, поднять. Заработок слабый у людей. Люди не уверены сами в себе. Сегодня так цена, завтра так. Ну, держат на контроле, но кажется мне, особый контроль за ценами маловероятно.
Очень выросло. На лекарства, в принципе, на продуктовую корзинку выросло. Не знаю, я думаю, что вряд ли получится. Потому что белорусский рубль очень обесценивается, это очень заметно.
Конечно, растут. Но все, на продукты сейчас особенно поднялись цены. То есть, ну, потому что, смотрите, даже если цены будут на каком-то оставаться одном уровне, ну, начнется как бы дефицит потом товаров, это тоже не выход.
Меди есть рост, меди нет.
А как вы думаете, вот эти умовы девальвации, вот это, почему в уголе спынить эти цены, это нереально?
Нереально. Або не будет товаров, або... Рост цен. Никто не захочет работать себе в убыток.
Ну, навряд ли не будет она снижаться. Невыгодно, чтобы цены оставались те же. Если доллар растет, ну так обязательно будет. Горючее растет, все растет. Ну как может расти? Пока я так думаю, что нет. Пока растет доллар, ничего не будет.
А питание на улицах в городе. Ви на хвалях Радіо Свободу у працькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні теми сьогоднішньої програми. Один з кандидатів на посаду ректора ЕГУ з-за непрозристості вибору зняв свою кандидатуру. Латвія хоче запросити Олександра Лукашенку на саміт Усходнього партнерства. У Мінську до різних термінів арешту і штрафу присудили затриманих за акцію пам'яті Небесної Сотні, яка загинула год тому на Майдані. Верховный суд отмовил газете «Народная воля» у позове супроть Министерства информации. У Витебску ладится аукцион по продаже помников архитектуры. Сирот будинков – те, что находится у списе историко-культурных каштовностей. Однако у поведомления аукциона стверджается, что будинки после военного часу. Александр Лукашенко и Владимир Путин по телефоне домовились ближайшим часом сустреться, как обмерковать экономичные проблемы и ситуацию в Украине. 23 студзеня ў Менску судзілі ўдзельнікаў акцыі памяці першых ахвяр Майдану. Адметнасць судоў у тым, што праводзілі іх за зачыненымі дзвярыма, расказвае Алег Грудзіловіч.
Суды отбылись над активистами Максимом Винярским, Олесем Макаевым, Евгеном Батуром, Миколаем Косом, Ольгой Миколайчик и Ниной Богинской. З них только Нину Богинскую судили в Центральном районном суде Менску на открытом поседжении, а остальных отвезли из изолятора на Крестина одразу в Центральную районную управу милиции и там судили за зачиненными дзвярыма. Судья Виктория Шабуня, якая провела гэтыя выездные процессы, отмовилась допустить на их публику и журналистов. Активисты Максим Винярский и Олесь Макаев отримали по 15 суток арешту, а Миколай Кулас и Евген Батура по 10 суток. Режиссера Вольгу Миколайчика судили на 5 суток арешту. Нине Богинске дали штраф 20 базовых величинь. Осудили всех за удел в несанкционированном массовом мероприятии, хоть, как сведчил в суде Барт Змитер Захаревич, промоу и лёзного на акции не было. Вот что Светка поведомил про то, как проходила вчерашняя акция каля помника Тарасу Шевченку.
Нина Богинская сказала, я поднимаю щах под свою отказность. Ольга Миколайчик разгорнула портрет Михася Жизневского. Нам дали возможность повесить на помнику портрет, поставить на его знечи под поднятым стягом. Люди прочитали молитву, хвилину молчания, ну, память об загинулых. Проспевали гимн Украины, проспевали Могутный Боже и начали сходить. И на выходе с парку непосредственно нас почали затримывать.
Поводя Змитра Захаревича, особливо жестко затриманными обыходились автомобили и у будинку центрального отдела милиции, куда у всех привезли после затримания. Чему его, а так само еще двух актывістаў адпусцілі без складання пратаколаў, Зміцер не ведае, але мяркуе, што пакараць было вырашана найбольш вядомых міліцый актывістаў. Таксама явно быў загад не чапаць журналістаў, мяркуе Зміцер Згарэвіч. Ён паведаміў, што супраць актывістаў сведчылі мініцыянты амапаўцы, але ён гэтых сведчанняў не чуў, бо яго выдалілі з залі пасля паказанняў. Тое, што суды праходзілі ў закрытым рэжыме, гэта пракаментавала правабронца з вясны Наста Лойка.
Часта в суд вельмі цяжка патрапіць на працэсы, праз тое, што прыязджаюць супрацоўнікі міліцыі ў штатскім і не пускаюць кагосьці, блакуюць на калідоры. Тое, што мы бачым раўсе, няма магчымасці нават зайсці ў сам будынак. Бо гэта настолькі парушэнне працэсальных нормаў і прынцыпа адкрытасці адміністрацыйнага працэса, настолькі нахабна і відавочна, што бачна, што гэта ўсё носіць вельмі фармальны характар і адбываецца больш па замове выканаўчай улады, а не справядлівы суд, ніяк гэта нельга назваць.
Актывісты, якія бралі ўдзел у акцыі памяці ахвяр Майдану і засталіся на волі, кажуць пра няпростае становішча ў тых, каго пакаралі арыштамі. Гэтак у Максіма Вінярскага без дагляду засталася хворая маці, якая нават не ў стане выйсці ў краму ці аптэку. У Алесі Макаева хварэе жонка, праблемы ўзнікнуць з гадаваннем трохмесячнай дачкі. Яўген Батура не мае сваякоў, таму паводле беларускага закону яму ў вязніцу немагчыма будзе перадаваць перадачы, кажуць актывісты.
Расказаў Алег Грузілович. 67-гадовая актывістка дэмакратычнага руху Ніна Багінская распавяла, як яе абражалі і пагражалі ў пастаронку цэнтральнага раёну Мінску.
Ведаеце, сексуальная па геніталіям зняваха жанчыны. І этот маладой хлопец, міліцыянер, которому, ну, нават нема 28, па 30 ему не даш, где-то 25 год, напэўна. Он мне кажа, ну, я не буду передаваць всю эту брыдоту, лаянку, но он сказал, что с меня сыпется песок, и что он меня особисто может закопать, что я оттуда, как кажут, ну, что я годна только туда, вот, обтирать от меня ноги и закопать меня, и с меня уже сыпется песок, и нема чого мне вогулі тут хадзіць, і как я смею хадзіць на эти мітынкі. Там в учебном класе полно кресел. Этому молодому хлопцу, который повинен был нас стерегчы, сказали нас тут пільнаваць. Ну, а я им сказала, забрали у меня киёчек, на котором был стяг. Ну, так я там им и кажу, что вы меня... Я человек сталого взросту, я не буду стоять без киёчка, мне треба на что-то опираться. Я, конечно, хочу так, чтобы мы тваром стояли к стене, и руки на стене, ну, как зневоленные. Я посмехуюсь, говорю, это что, апельпляць? Это, кажу, не фашизм. Нема чаго нас тут ставіць. Ну, не далі мне, конечно, кресла.
Расказала Ніна Багінская. Актывістка беларускай хрысціянскай дэмакратыі Валерія Чарнаморцава таксама кажа, што міліцыянты жорстка абыходзіліся з удзельнікамі акцыі і абражалі ўкраінскія нацыянальныя сімвалы.
Там Олесь, видимо, просил передать заяву о Макаеву на конт того, что ли их затримливали, и что милицианцы вельми ображали в Украине, в стях украинский. И он просил передать амбассадору, как бы, коли есть махчимость в угле, зробить заяву про то, что треба шановать державные символы и Украины, и коли люди пришли выказать память загинулых громадян Украины, так нельзя обходиться с ними. Подреагировала на это, на то, что людей затримали за ушанование памяти загинулых и за то, что вот как бы так образливо ставится до соседней державы.
Сказала у інтэрв'ю «Свабодзе» Валерія Чарнаморцава. Я нагадаю, што да розных тэрмінаў арышту і штрафаў прысудзілі затрыманых за акцыю памяці нябеснай сотні, якая загінула год таму ў Кіеве на Майдані. Слухачы «Свабоды» па-ранейшаму пільна сочаць за тым, што адбываецца ва Украіне.
По поводу взрыва на станоўкі ў Донецке тралейбуснай. Утверждают, что это украинские диверсионные группы. Я думаю, что это не украинские диверсионные группы, а российские диверсионные группы. Группы ополченцев для того, чтобы обострить ситуацию Донецка с Украиной, для того, чтобы все это продолжалось, чтобы не дать эти Донецк и Луганск Украине. Вспомните, что они в Чечне творили, россияне. Целые города сравнивали с лицом земли, утюжили танками. Где эти диверсанты, что они говорили, что задержали украинские? Поэтому все это чушь. Это все делают российские спецслужбы, разведывательно-диверсионные группы и ополченцы вместе с наемниками.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Верховный суд отмовил газете «Народная воля» о задовольнении по зову до Министерства информации Беларуси. Редакция домагалась, как признали несоправдным, попереджение за артикул Светланы Калинкиной на «Ланцуг». Подробности подает Галина Абакунчик.
Артикул был присвечен ратификации домовы об Евразийском экономическом союзе и надрукованы 3 кастрычника минулого года. У публикации велась оговорка про махчимые хибы домовы. Министерство информации убачило в этом распаусюд недокладной информации, якая водит читача узман. И в листопаде того же года вынесла газете попереджение. Светлана Калинкина гэтак прокомментовала ситуацию.
Старалась дивная история, коли Министерство информации взяло на себе ролю того, кто дает тлумачэнні зместу міжнародных дамоваў. Гэта не ўваходзіць у кампетэнцыю ўвогуле Міністэрства інфармацыі. Але міністэрства вынесла нам папярэджанне, нібыта мая аўтарская калонка нясе там недаставерную інфармацыю. Не так я прачытала артыкулы дамовы аб стварэнні Еўразійскага саюза. Пра тое, што нехта пакрыўдзіўся, нехта там, я не ведаю, тэлефанаваў ім, пісаў, скардзіўся. Яны ў судзе сказаць нічога не змаглі, якая шкода была нанесена гэтым артыкулам. Але галоўнае гэта па-ранейшаму тое, што міністэрства наша не можа падзяліць, дзе факт, а дзе тлумачэнне гэтага факта, меркаванне журналіста, хаця ў беларускім законе гэта гаворана. На жаль, гэта быў не першы суд, можа першы па палітычным дакуменце, але не першы з такой канвой, і, на жаль, усё паўтарылася.
Падчас судовага працэсу журналісты хадайнічалі аб правядзенні лінгвістычнай экспертызы артыкула, але суд хаданіцтва адхіліў. Прысутны ў судзе юрыст Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец канстатуе, што ўсталяваныя нормы закону дазваляюць Міністэрству інфармацыі трактаваць яго паводле ўласнага разумення і на сваю карысць, але нават у гэтым выпадку ён ужыты неадпаведна, гаворыць Андрэй Бастунец.
Заканадаўства дае магчымасці яго толкавання самага роста, хаця я лічу, гэта бы так само погляд, што пасылкі на артыкулы, на якіх спасылкі Міністэрства інфармацыі, калі яны ўсё папярэджанні, у дадзеным выпадку не дакладна гэты артыкул ўжывацца. Ну, але цалкам магчымасці вельмі шырокія міністэрства.
Міністэрства інфармацыі не ўпершыню выносіць спрэчнае папярэджанне незалежнаму сродку масавай інфармацыі, у тым ліку газеце «Народная воля». Гэткім чынам распачынае прэзідэнцкую кампанію, каментуе сітуацыю Святлана Калінкіна.
Я думаю, што вось такая ўвага да незалежных СМІ, не толькі да «Народнай волі», а ўвогуле да ўсіх і да сайтаў, і да газетаў, якія існуюць, звязана, на мой погляд, менавіта з палітычнай кампаніяй прэзідэнцкімі выбарамі. Гэта так было заўсёды, заўсёды напярэдадні выбараў, напэўна, усе ведамствы атрымоўвалі заданні падрыхтавацца, каб мець магчымасць рэагаваць, і, ну, Міністэрства інфармацыі рыхтуецца, як я бачу, так, як яно ўмее рыхтавацца. Каб у незалежных СМІ былі папярэджанні і была нейкая падстава, калі спатрэбіцца, прыпыніць іх выхад. Менавіта пакаранне было, напэўна, такой самамэтай Міністэрства інфармацыі.
Як паведаміла Светлана Калінкіна, адмову ў задавальненні па зову «Народная воля» будзе абскарджваць у вышэйшых інстанцыях.
У кожнага свая праўда. Гэтую няхітрую ісціну дэкларуе новая і надзвычай папулярная песня гурту «Варона», якую яе аўтарка, вакалістка гурту Алена Варона, так і назвала «Мая праўда». Песня гэтая здабыла поспех на акаўнце Тузін FM у сусветна вядомай аўдыясетцы SoundCloud. «Маю праўду» за няпоўны месяц праслухалі больш за 5000 разоў, і яна ўвайшла ў топ-5 самых папулярных беларускіх песень за ўвесь час існавання Тузіна ў гэтай сетцы. Цяпер праўда Алены Вароны пройдзе выпрабаванне слухачамі свабоды. «Моя правда» у виконанні солістки гурту «Ворона» Аліни Ворони. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні теми сьогоднішньої програми. Один з кандидатів на посаду ректора ЕГУ за непрозристості вибору зняв свою кандидатуру. Латвія хоче запросити Олександра Лукашенку на саміт Усходнього партнерства. У Мінську до різних термінів арешту і штрафу присудили затриманих за акцію пам'яті Небесної Сотні, яка загинула год тому на Майдані. Верховний суд відмовив газеті «Народна воля» у позові супроць Міністерства інформації. У Вітебську ладиться аукціон по продажі помнікаў архітектури. Серед будинкаў тыя, што знаходзяцца ў спісе гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Аднак у паведамленні аукціёну сцвярджаецца, што будынкі пасляваеннага часу. Александр Лукашенко і Владимир Путін па тэлефоне дамовіліся бліжэйшым часам сустрэцца, каб абмеркаваць эканамічныя праблемы і сітуацыю ва Украіне. 50 грамадскіх дзеячаў, навукоўцаў, прадстаўнікоў творчай інтэлігенцыі звярнуліся з адкрытым лістом у справе будучыні Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту. Сярод падпісантаў – літаратары, праваабаронцы, палітолагі, навукоўцы, грамадскія дзеячы. У лісце выказваецца глыбокая занепакоенасць сітуацыі вакол выбараў новага рэктара Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту. Меркаванне некаторых падпісантаў выслухала Іна Студзінская.
Подписанты выказывают недовер отборочной комиссии, легитимности и справедливости отбору. И они закликают, цитую, привести конкурс на посаду ректора ЭГУ у отповедность международным стандартам, створить новую репрезентативную отборочную комиссию и провести соправды прозрыстый и справедливый конкурсный отбор. Алей Смолянчук, доктор гістарычных навук, прафесор Інстытуту славістыкі Польскай акадэміі навук, працаваў у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце з 2005 па 2012 год.
Ця традиція існування ЕГУ у Вільні, принаймні мінського періоду, я не ведаю, це традиція кулуарного вирішення принципово важних питань. Вирішення цих питань таким чином, щоб вся та академічна супольність, не кажу вже про студентів, не мала ніякого дочинення до вирішення цих питань. І ось, назираючи за тим, що відбувається з тими виборами, таке враження складається, що весь цей конкурс – це просто одна така велізарна фікція. Це все вирішено, хто там застанеться, а просто створили от спектакль під назвою «Демократичні вибори у ЕГУ» і гуляють в этот спектакль. Отсюда вся эта непрозрыстость, отсюда непокойность Миленкевича и моя згода подписать этот лист.
А есть надея, что соправды не прислухаются?
Надея за все да есть, але ведучи просто моц позиции Михайлова и авторитет его, керуюсь в этих организациях ЕГУ, то надея это для меня невеликая. Шанс совсем малый.
Палітычны аглядальнік, кіраўнік аналітычных праектаў «Белапан» Александр Класкоўскі не старонні чалавек для ЭГУ, бо некалькі гадоў выкладаў там курс майстар-клас сучаснай журналістыкі і такім чынам патлумачыў свой подпіс пад адкрытым лістом.
Я быў сведкам працэсу поўнай деградацыі гэтага ўніверсітэта. Было бачна, што ён ідзе не ў той бок, што ён адрываецца ад беларускай праблематыкі. І, на мой погляд, сёння вось вырашальны такі момант, пераломны момант, калі ад выбару новага рэктара будзе залежыць лёс вось гэтай установы, на якую ускладаліся такія вялікія надзеі ў сэнсе гартавання кадраў для краіны, для яе будучыні, для яе перспектывы. На сённяшні дзень ЕГУ, мяркую, гэтай задачы не выконвае.
Алексей Пікулік, акадэмічны дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў, выказаў такое меркаванне наконт празрыстасці выбараў рэктара.
Працэдура выбараў не была нідзе апублікована, пераносяць пастаянна срокі, кандыдаты не знаюць, у якіх крытэрыях гэтыя не былі апублікованы. Савет, который проводит выборы нового ректора ЕГУ, не входят ни представители студентов, ни преподавателей, ни академического сообщества. Более того, там нет никого от Беларуси, белорусского гражданского общества, что позволяет на данный момент в некотором смысле усомниться в том, что эти выборы будут действительно справедливыми.
Радио «Свобода» звернулась по комментар и до керавництва ЭГУ. Адказу пакуль няма. Таму прапануем вашай увазе фрагмент інтэрв'ю першага рэктара, а цяпер прэзідэнта ЭГУ, акадэміка Анатолія Міхайлава, агенцыі ЭГУ «Тайм».
Я немножко удивлен, если не сказать больше, такой постановкой вопроса. Нет и еще раз нет. Кого мы подвергаем сомнению? Наш управляющий совет. Это люди очень крупные специалисты в сфере образования. Люди, которым мы должны быть благодарны за то, что они связаны с университетом, иначе бы нас не было. И вообще странно обвинять их в том, что они содействуют непрозрачности выборов. Условия выборов были обозначены публично в прессе американской и европейской. И назвать это непрозрачными выборами я не знаю. Возможно ли?
Гэта быў фрагмент інтэрв'ю першага рэктара, а цяпер прэзідэнта ЭГУ акадэміка Анатолія Міхайлава. Радыё Свабода спадзяецца, што дзейная адміністрацыя ЭГУ таксама дасць адказ на ліст беларускай грамадскасці.
Тым часам, як стала вядома, Радыё Свабода, адзін з кандыдатаў на пасаду рэктара, адмовіўся ад змагання за гэту пасаду на знак пратэсту супраць непразрыстасці працэдуры адбору. Падрабязнасці высвятляў мой калега Алексей Знаткевіч.
Наши крыніцы гавораць, што гэты кандыдат Шарунас Лекіс, прафесар Віленскага універсітэту імя Вітаўта Вялікага, гэта гісторык, палітолаг, ён прыняў такое рашэнне, палічыўшы працэдуру адбору непразрыстай, напісаў пра гэта, але напісаў пра гэта ў прыватным лісце да камітэту, якраз які займаецца адборам, а сам не хоча агучваць сваё гэтае рашэнне, выносіць, так бы мовіць, гэта на публічны разгляд. Мы звярнуліся да прафесара Лекіса па каментар, напісалі яму, але пакуль што ён не адказаў на просьбу об інтэрв'ю і на тэлефонныя званкі. А тым часам нам адказаў якраз такі чалавек, які ўзначальвае гэты камітэт, які займаецца адборам кандыдатаў на пасаду рэктара ЭГУ. Гэта Дэн Дэвідсон, прафесар Дэн Дэвідсон, старшыня камітэту пошукавага камітэту, search committee, як яго па-ангельску называюць. Той піша, што цягам наступнага месяца, цягам лютага, кандыдатуры усіх фіналістаў на пасаду рэктара будуць абмяркоўвацца з усімі зацікаўленымі бакамі, то бок са студэнцкім прадстаўніцтвам ЭГУ, з сенатам, з адміністрацыяй і з донарамі. Гэтак ён напісаў у сваім адказе, а рашэнне прызначэння новага рэктара мае быць абвешчанае не пазней за 1 сакавіка. На сайце ЭГУ ёсць спіс краінаў, адкуль паходзілі кандыдаты. Паводле прафесара Дэвідсона іх было 19 асобаў. Гэта Беларусь, Вялікабрытанія, ЗША, Літва, Нарвегія, Пакістан, Польшча і Украіна. Аднак прафесар Дэвідсон напісаў, што ўсе гэтыя людзі маюць пасады ў іншых установах, таму, маўляў, трэба захоўваць іх прыватнасць. Я працытую. Пошук кіраўніка прыватнага універсітэту не варта блытаць з выбарамі на грамадскую пасаду. У той час, як все зацікаўленыя групы ўнутры універсітэту прадстаўленыя ў гэтым працэсе, адбор, інтэрв'ю, наведванне універсітэту, праверкі, рэкамендацыі і дыскусіі з кандыдатамі павінны праводзіцца ў атмасферы павагі да канфідэнцыйнасці кандыдатаў і саміх гэтых працэдур. Канец цытаты, гэта цытата са старшыні камітэту. Дык вось, прафесар Дэвідсон патлумачыў, што, маўляў, у такіх умовах не варта больш інфармацыі даваць пра працэдуру адбору.
Ну, прафесар Дэвідсон пацвердзіў спіс з якой колькасці кандыдатаў?
Ён пацвердзіў, што ёсць 7 фіналістаў, ён назваў прозвішчы, усе гэтыя людзі ёсць на нашым сайце. У гэтым спісе 3 беларусы: Алесь Краўцэвіч, Аляксандр Мілінкевіч і Таццяна Шчыцова. Інтэрв'ю з імі ёсць на нашым сайце свабода.орг. І 4 замежнікі: гэта якраз Шарунас Лекіс, Дэвід Полік, Дарыус Удрыс. Усе вось двое з іх, Дэвід Полік і Дарыус Удрыс, таксама далі інтэрв'ю Радыё Свабода, і Эдвард Раслоў, да якога таксама, ну, які пакуль не адказаў на просьбу аб інтэрв'ю. Вось гэтыя 7 асобаў, яны ёсць у спісе, але таксама прафесар Дэвідсон пацвердзіў, што днямі адзін з 7 фіналістаў адмовіўся ад далейшага ўдзелу ў змаганні за пасаду рэктара. І вось мы маем дакладную інфармацыю з надзейных крыніцаў, што гэта якраз прафесар Лекіс і што ён пратэставаў такім чынам супраць непразрыстай працэдуры адбору.
Я дзякую, Алексей Знаткевіч, больш падрабязна распавёў пра абвастрэнне сітуацыі ў еўрапейскім гуманітарным універсітэце. Апошнім часам Аляксандр Лукашэнка ды іншыя беларускія чыноўнікі ўсё часцей выказваюцца ў падтрымку статусу і становішча беларускай мовы. Дзеля чаго робяцца гэтыя заявы і як варта да іх ставіцца? Ці прывядуць яны да нейкіх канкрэтных дзеянняў у галіне беларусізацыі? Якія стасункі мае таварыства беларускай мовы з афіцыйнымі ўладамі? Сёння на ваша пытанне падчас онлайн-канферэнцыі адказаў старшыня ТБМ Алег Трусаў. І ось фрагменты адказу Алега Трусава на пытанні ўдзельнікаў форуму, як вы пачуеце, іх цікавілі не толькі пытанні мовы.
Станіслав Сажлобіна, якая ідэя можа, на вашу думку, аб'яднаць грамадства супраць беззаконня?
Самая главная идея в любом громадстве – это еще сформировал Янка Купала, людьми зваться. Это людская годность. И она объединяет нацию в тяжкие моменты, как сегодня сдалось на Украине.
Чув, что вы, альбо члены вашей организации, собираетесь вылазоваться на посаду президента у так званых выборах. Тады у меня такие пытания. На во что вам это треба? Те будете вы закликать людей выходить на площу? Те готовы вы сесть в тюрьму на долгий термин, как минулые кандидаты?
Я скажу, что мне не раз были пропоновы вылучаться кандидатом президенты на разных выборах. Я завжди от их отмовлялся и николи не собираюсь этим заниматься. Тому все остальные пытания отпадают.
На пытание удельника онлайн-конференции отказал старшиня Товариства белорусской мовы Олег Трусов. И цалком его размову с удельниками форуму вы можете прочитать на нашем сайте свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свободу в пражской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные темы сегодняшней программы. Один из кандидатов на посаду ректора ЭГУ за непрозрыстости выборов снял свою кандидатуру. Латвия хоче запросити Олександра Лукашенку на саміт Усходнього партнерства. У Мінську до різних термінів арешту і штрафу присудили затриманих за акцію пам'яті Небесної Сотні, яка загинула год тому на Майдані. Верховний суд відмовив газеті «Народна воля» у позові супроти Міністерства інформації. У Вітівську ладиться аукціон по продажу пам'ятників архітектури. Серед будинків – те, що знаходиться у списі історико-культурних коштовностей. Однак у повідомленні аукціону стверджається, що будинки після воєнного часу. Олександр Лукашенко і Владимир Путін по телефоні домовились ближайшим часом зустрітися, щоб обміркувати економічні проблеми і ситуацію в Україні. Неузабаве у книгарні поступіць выданне, якое не мае прэцэдэнту ў беларускай даведачнай літаратуры. Англа-расійскі беларускі слоўнік «Хакейная лексіка». Гэта першая спроба падаць беларускую тэрміналогію хакею ў супастаўленні з ангельскай і расейскай. Складальнік аб'ёмістага збору хакейнай тэрміналогіі Мікола Касцюкевіч, які паспяхова ўвасабляе ў сабе і паэта, і культурыста. З ім гутарыў Ігар Карней.
Спадар Микола, спортовые комментаторы, оправдывающие свое нежелание вести репортажи по-белоруску, звыкло наракают, что нема доведочного материала о народной мове. Махчима Аминавита такие скарги послужили штуршком для изъявления словника.
Коли починать сдалек, то гэты словник з'явился черговым выником двух моих житевых захоплений. Это физичной культуры и белорусской мовы. Физичная культура – это як частка необходная на углу человечего життя, покуль мы живем в этом свете, маем гэтае тело и рухаемся. Без физичной культуры человек не будет здольны выявляться так, как он может выявлять свой человеческий потенциал. А белорусская мова – это как сакральная частка нашего життя, якая переносит нас со света физичного в свет духовный, тому без яе, без национальной мовы, безумовно, выходится, но нияк не выпадает.
А скажите, а чому словник заявился только теперь, а не, скажем, год тому, аккурат под хоккейный чемпионат света?
Что тычется конкретно этого, он был подрыхтован до чемпионата света по хоккею. Але по певних причинах вийшов тільки тепер. Тим не менш, коли він вийшов, це величезний плюс чому? Коли слово зафіксовано на папери, хоча б у 10 особниках, я не є у націоналців, у спеціалістів, все, слово у мові є. Значить, мова вже побагатіла ще й на це слово. Довідався на сайті Міністерства фізкультури і спорту, був викладений русско-англійський словник по хокею, але я порівняв його з нашим, наш, звісно, у 3 рази більше. І на сьогоднішній день це отримується саме повний збір хокейної лексики. Бо ён улічыў усю лексіку іншых слоўнікаў, значна меншых па памеры, і плюс яшчэ тое, што ёсць у хакеі, але ну не было дагэтуль зафіксавана ў слоўніках.
Ці былі на этапе падрыхтоўкі непаразуменні з рэдактарамі? Ну, кшталту таго, што тыя ці іншыя словы штучныя, нацягнутыя, альбо некага панятку ўвогуле не існуе ў прыродзе.
Ужо на апошнім этапе я не вычытваў, можа, рэдактары тут уставілі. Я паслядоўна ўводжу слова схапка, якое замяняе рускае слова схватка. Крапінскі слоўніку русское слово «схватка» перекладывается двумя словами – «схватка» и «сутычка». «Схватка» – это безумовный, так и видовочный рутизм, бо у русской мове есть слово «схватить», «схватиться», а у белорусской мове не ва. Есть слово «схапились» альбо «схапили». Тому я лечу мотозгодным уводе слово «схапка». Вот на диване судья каже парцам «сутычка». «Сутычка» – это просто нечто сутыкнулись и все. А «схапка» – это миновито, коли борцы схапились, и они уже начинают тузаться на диване. Ну, в опушнем момент видать, некто зазернул у крапинский словник, выкинул слово с хапкой, поставил сутычка. Тому тут есть певные обдруки, обмылы, але, ну, тем не меньше.
Господар Микола, чому вы вогуле взялись за спортовую тематику?
Бо белорусской мовы у нас еще не все сферы життя охоплены. Моя генеральная идея по житті, это треба увести в белорусскую мову максимальную колькость слов. Белорусская мова повинна быть охоплена у всех практично сферы життя. Поколь такая сфера життя, как физичная культура, не охоплена белорусской мовой, но все равно застается певным резерватом. Чому в опошнем часу возникают новые слова? Там заузятор, заузет и так далее. Потому что у ментальности белорусов не было такого понятку на историчном протягу, как займаться спортом. Они занимались альбо войнами, альбо просто выживали в этом свете, альбо просто делят забаву. Займаться теперь это есть, и тому теперь треба уводить эту лексику.
Ці може после хоккею з'явиться словник футбольный, ці гандбольный, ці інших видов спорта?
Скажем так, у плане подрыхтовки есть еще два словника по легкой атлетике, по конным спорте, а так я працую над просто огульным словником по физической культуре и спорте. Мне уже выходил у минулым годе, але он был просто перекладный. Теперь я хочу сделать крышку лепше, я хочу еще додать туда тлумачение каждому слову. Грунтовный, дыхтовный сбор по можливости всей спортовой лексики.
Ну, можно сказать, что мае место поступового разворота бок белорусской мовы. Некоторые клубы заводят белорусскую мову на интернет-сторонке и пишут по белорусскому прозвище на майках. Ти удалось познакомить с выниками своей працы керовников команды у тех спортовых чиновников?
У меня, на жаль, невеликие махчимости контактовать с керовництвом клуба и так далее. Але спадзяюся, коли он потрапит у националку, интернет, у университет физвыхования, туда уже занес десяток особников, то он отримает певное поширение и будут починать корстаться им, те, кому необходимо.
Ну и, конечно же, важно, как такие словники трапляли до спортовых комментаторов, которые работают на белорусском телебачении.
Первый словник я подарил телебачение, я просто покину на вахте с подарунавискому нашему самому поважанному комментатору, который давно уже вольно корыстается и белорусской, и русскомовной лексикой. Ну, а это, я спадзяюся, каким-нибудь чином так само треба передать, подарить. Я думаю, это все пытание часу. Свою задачу на данном этапе я бачу просто, как пробить эти словники. Коли никто не возьмется, их не будет. Ну, может, еще кто-то возьмет, или, принамсі, вот свою задачу номер один на теперешний час я бачу, как сбираться, робить и по машимости выдавать. Пытание их расповсюджения, это уже, принамсі, для меня не так это рупить, как я его зробить. Пытаниями расповсюджения, думаю, больше досвеченные люди займутся.
А усе больше спортовцев, тренеров публично выказывают прихильное ставление до белорусской мовы. Видовочно, им не хапая как раз такой литературы, доведочной.
Практикам спортовцам, которые не филологи, а именно дейные спортовцы, им не хапая именно доступной литературы, где есть лексика. Яны бы с удовольнением корыстались, але ну, просто не ведают в этом. Яны не отримали специальной эдукации, не ведают слов. Коли яны, да их трапляя подобная книга, яны бачат и уживают. Поглядел я запис из интернета, наш лепший культурист Алексей Шабуня. Мая профессийную карту, выступая за межой на Олимпиях. Выступал на чемпионате, який проходил в России, свет фитнесу. Коли давал уже, як переможца интервью, сказал, до побачення, убачим все шеи. Для меня это было дивом, бо, ну, я просто глядел, як неде там, за межой, наш спортовец выступает и заканчивая его белорусскими словами. Это просто подтвердило еще раз мое видение того, что спортовцы корыстаются, бо это как бы гонор представников нашей краины. Это то, что их рознить от инших, от россиянцев, от украинцев, там я уже не кажу про ангельцев.
А накольки я ведаю, вы сами досить серьезно занимались спортом?
Ну, я сейчас занимался так, справа тем, что я на рождение не был здоровым, мне навод докторы колись у тренинг вас забронили там больше за 3 килограмма поднимать за того, что кепский зрок. Ну, я подумал, что чем жить все житё, как кажут ботаником. Почал заниматься активно спортом и мил разрады по 5 видах спорта, а у силовых навод досягал такого, что одной рукой поднимал 65 килограммов, приседал с двумя центрами. Ну, але что-то так. Приходилось и ходило, але як захопление и повага до занятков спортом застались, бо яны дали мне такое здоровое самоотчувание и махшимость не думать про то, як там выжить, куды пересунуться, просто як свои реализовывать, просто свои духовные некие задачи, потребы, цікавості.
Сказав у інтерв'ю Ігорю Карнею стваральник англо-російсько-білоруського словника «Хокейна лексика» Микола Костюкевич.
Імёны свободы. Особи белорусской истории, которые наближали свободу и демократию. «Имены свободы» представляет письменник и историк Владимир Орлов.
Сьогоднішній герой Владимира Орлова – Віталь Гаранович, директор школи, який створив виспу Білорусі.
Віталь Гаранович. Народився 7 студеня 1952 року у вісці Єрмаки Молодечинського району. Сканав 17 красовика 2012 у Глибокім. Похований у вісці Рабунь Вілейського району. Уявіться собі, що ви зайшли в школу, а там усе по-білоруську. Шильдочки на кабінетах, обвестки, клясні на стін газети, розклад уроків. По-білоруску говорять і зустрітає в коридори дівчатки, і викладчики у наставницькій, і директорська секретарка, і, відомо, сам директор, який радосно потискає вам руку і запрошає перед виступом на гарбату з свойськими присмаками, від яких розбігаються в очі. Така ось виспочка той Білорусі, якою вона могла б стати. Могла б. А середня школа номер 3 в Глибокім такою і стала. І заставалася, покуль директором там був він, Віталь Гаранович. Викладчик білоруської мови і літератури, поет, патріот городу і країни, який гонорився, що його вихованці були в 2006 на площі, сиділи сутки в Мєнській турмі на вулиці Окрестіна, виходили оттуль ще більш переконаними у своїй правді. Я тройчі виступав у його школі і завжди вертався додому з відчуванням не просто недаремно прожитого дня, а з тим почуттям, якою греє душу, наприклад, після нового написаного оповідання. Буває, каб розворушити санливу учнівську аудиторію, доводиться обвіщати конкурс на саме цікаве питання. А коли і це не допомагає, видумляти це питання самому. У Глибокім усе було наадворот. Каб поспробував там провести ще й свой врятувальний конкурс, ніколи не поспів би на апошній мєнський автобус. До речі, про гэты автобус. Проводячи мене назад у столицу, хоч ми з ним були абсолютно згодні у тим, що столиця і провінція у нашій душі, сподар Віталь, быццам старейший брат, обов'язково в останній момент давав мені в руки важкую торбу, де я знаходив потом кольки блішанок славутої глибоцької згущенки, пару вялізних вялених лящов, духмяної каралі сушених боровиків. А пошня, видать, во всій Вітебській області саправди білоруська городська школа, де ще з поглибленим вивученням заміжних мов, білоруської мови, а так само математики, зробилася бельмом на воку обрушителем розного рангу. Директору Гарановичу була ввещена тихая і подлая війна. Почалися проверки. Аднекуль з'явилися батьки, які потребували створити у середній школі номер 3 російськомовні класи, нібито всі остатні глибоцькі школи не були російськими. Про многое директор не хотів казати навіть сябрам. Коли він написав заяву про сыход, поводле власного ожидання, у гэтае ожидання ніхто не поверив. Чи треба казати, що школу хутенько переробили на російську. Після розвітання со школой ён працював у районном профсоюзе работников адукации. Былога директора змусали написати ще одну заяву про выход з нехорошого і нечесного союзу белорусских письменников і переход у союз надійний і пральний, што подкрислює керування ў ім былога міліцейського генерала. Гранович на адрес адмовився. За некалькі дзён до яго смерти каля школы спілавалі вячыстыя таполі, под якімі хадзілі, хаваліся ад вясновых залеваў, прызначалі спатканні многія пакаленні выпускнікоў. Кажуць, гэта было выпадковае супадзенне, але шмат каму тут бачыцца змрочны сымбаль. Ці гучаць цяпер на школьных вечарынах напісаныя на вершы Віталя Гарановича «Глыбоцкі вальс» і «Глыбоцкая танга». Ці адбудзецца ў школе прэзентацыя, присвечена його пам'яті книги «Поговори со мной».
Імени свободи. Особи білоруської історії, які наближали свободу і демократію. Імени свободи представляє письменник і історик Владимир Орлов.
Сповняється 50 годов виходу у світ альбому «Help» гурту «Beatles». Сёння удзельнікі перадачы «Схаваны мікрафон», а гэта Сергей Шупа, Сергей Навумчык і Ян Максімюк, гутараць пра гурт «Бітлз» як культурны феномен і пра тое, ці дажылі песні «Бітлз» да сённяшняга дня. Я на гэтым развітваюся і пакідаю вас са сваімі калегамі. Тут была Алена Радкевіч, а мікрафон Сергею Шупу.
Ян, сённяшняе пакаленне яшчэ больш уяўляе сабе «Бітлз» як нейкіх ужо, не ведаю, дыназаўраў ці проста нешта з такіх эпох, пра якія ўжо і памяць знікла. Вось, што б вы расказалі сённяшняй моладзі, каму сёння так 20-25, каб пераканаць іх у тым, што «Бітлз» сапраўды належыць да нейкага пантэону сусветнай папулярнай культуры 20-го стагоддзя?
Я проста даў бы ім паслухаць гэты «Бітлз», таму што я помню, як рэагавалі мае сыны. Ну, праўда, ім было не 20, але было, скажам, па 12, па 15 гадоў. І калі я іх вазіў у школу на машыне, я ім запускаў гэты дыск, і яны слухалі. І таксама з дачкой, якая ўжо нарадзілася ў гэтым стагоддзі, амаль цэлы год вельмі прыемна на гэта рэагавала, вучылася словаў на памяць. Так што я думаю, іхняя музыка, яна звышчасовая і такая, як бы скажам, якая прамаўляе да кожнага пакалення. Ёсць такі момант у жыцці, калі «Бітлз» могуць падабацца усім, незалежна ад таго, калі яны нарадзіліся.
Сергей, што ваша дачка ведае пра «Бітлз»?
Всё. Ну, калі я кажу все, я маю на увазі, што яны ў школе праходзілі паўгады «Бітлз», як мы праходзілі, я не ведаю, там крыжовыя паходы, ці там вялікую французскую рэвалюцыю, ці Горкага, ці Шолахова. Вот яны праходзілі «Бітлз». Я ўжо не кажу пра тое, што вот калі пару гадоў назад Рынга Стар прыязджаў у Прагу, мы пайшлі на канцэрт, і мы былі адзіныя ў залі з 3000 чалавек, хто взяў з сабой кветкі. І калі дачка з сябровкай падышлі да сцэны даць Рынга Стару кветкі, Рынга Стар спыніў гэты канцэрт, падышоў, взяў кветкі, іх пацалаваў, так сказаць.
У маім жыцці быў такі эпізод. Я 3 гады вучыў ангельскай мове 300 дзяцей у пачатковай школе у Беласоку. Ну, натуральна, вельмі цяжкая праца і, як бы скажам, крышку бессэнсоўная, але я помню, што я сабе так аблягчаў жыццё, што прыносіў на урок кружэлку «Бітлз». Мы ставілі «Yesterday», круцілі увесь урок, я запісываў словы на дошцы, і потым дзеці, як бы скажам, гэта перапісывалі, завучылі на памяць, такім чынам мы вучыліся ангельскай мовы. Вельмі добры спосаб, каб кагосьці заахвоціць за ангельскай мовы.
Game.